Уважаемые братья и сестры, в этой рубрике наш гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый день.
С нетерпением ждем продолжения нашего цикла «С женщин начинается народ». Вот.
Мы с вами говорили, что хвори сына, когда борода вырастет. То есть мы вот результаты нашего воспитания, нашего совместного с мужем, или когда мы одни растили, что, к сожалению, сейчас в наших семьях бывают неполные семьи, вот, где папа отсутствует, либо он физически отсутствует, либо он ушел в другую семью и так далее. Мы должны посмотреть, когда у нашего сына выросла борода такая лопатой. Кого мы воспитали? Достойного мужчину или же так слюнтяй какой-то? Какая дочка у нас выросла, внимательная, заботливая, женственная ли, хорошая ли хозяйка? Я помню, мне раньше говорили мои родители, хозяйка узнает по мелочам. И хозяин тоже. Если в бочке сломана там крышка, если плитка отлетела, если посуда до конца не домыта, хорошо грязно, то не очень хорошая хозяйка, то не очень хороший хозяин. По мелочам узнается. Но бывает другая крайность, когда человек в мелочи ушел и большого не увидел. И я бы немножко внесу коррективы свои. Вот на фоне чисто вымытых тарелок и приклеенных плиток и всего, и отремонтированных розеток электрических, повторяю, хозяином дома, кто живет в этом доме, мужчины, все-таки главная атмосфера в доме. Главная душевная атмосфера. Чтобы не было ссор. Бывает так, что все хорошо. Все чисто, наглажено и так далее, и так далее. И я вот повторю то, что говорила в прошлых передачах, то, что священники — это предисловие книги второе издание Валентина Москаленко «Когда любить слишком много». Там пишут, значит, вступительное слово Петр Коломейцев и другой священник. И он пишет, что иногда бывает... В семье происходит красивый очаг, но без огня. Люди сосуществуют параллельно, привыкают к такой жизни, притираются, потому что есть правила общежития, есть общие заботы, но отношений глубинных не возникает. То, что мы говорили в прошлой передаче, нет интимного общения, когда мы делимся друг с другом. Вот. И тогда дети, выросшие в такой семье, они не получают модели настоящей семьи. Многие молодые люди вступают в брак, это уже, например, наши дети, имея опыт жизни либо в неполных семьях, которые часто состоят из вечно занятой на работе мамы и бабушки, или в семьях, основанных на принципах соседства, лишенных примеров теплых, выстроенных отношений между супругами. И вот Валентина Москаленко, книга, которую вот священники тоже рекомендуют, и они пишут, что вот книга Валентина Москаленко «Когда любить слишком много» восполнить этот дефицит опыта детства, дав счастливую возможность построить гармоничную семью и передать хороший пример детям, выросшим уже детям, чтобы облегчить им в будущем ту же задачу и прервать трансляцию семейных проблем из поколения в поколение. Но еще хочу сказать то, что я говорила, что как священник пишет Петр Коломейцев, что вижу, что людям не хватает знаний себя, ясного понимания причин своих поступков и реакций, особенно в христианской среде, среди православных. Это, говорит, тотально идет такая психологическая неграмотность. Поэтому иногда бывает так, уж вы меня простите, что я говорю, что мы буквально насилуем своих близких христианскими теориями, учениями, святыми работами святых отцов и так далее, и так далее. Вот. А где тогда молодежь у нас в храме? Где подростки-то у нас? Должны быть все храмы уже заполнены. Праздник сделать, День города, молодежи много будет у нас в центре города. Когда будут смотреть фейерверк, а где эта молодежь вся в таком избытке у нас в храмах? Не так-то уже много. Потому что мы не даем достойный пример. Именно любви, понимания, душевности, ну, своим там детям, внукам и так далее. Хотя цитируем по каждому поводу, может быть, святых отцов. Такое начетничество. Итак, возвращаемся мы. Поэтому любовь должна быть христианская, разумная, мудрая, сострадательная, к слабости другим, великодушная. Вот. Не осудить, а просто не осудить человека, я уже говорила, быть белым прокурором. Ой, потому-то она сейчас. Ведь пятого мужика меняет. Ведь пятого мужика меняет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Скажите просто, она ищет любви, но не знает, как ее выстроить. Она же сердце рвет себе. И детям о себе. Бывает ведь такой момент? Бывает. Ай-яй-яй-яй-яй, пьяный Педро Бадан пришел. А православное сердце говорит, да он слабенький. Он не знает, как выйти из этой ситуации. Поэтому лукавый подцепил за эту рюмку. Оправдывайте людей, Господь будет судить. Это должно быть сострадание, жалость к слабостям других людей. Поэтому называю белый прокурор. Не восхвалять водку, не восхвалять блуд, не восхвалять воровство и что-то. Но попытаться посострадать человеку, его слабостям. Он потому-то это и сделал, что он в чем-то его лукавый подцепил, что слабые какие-то стороны его характера были. То у нас есть такие черные прокуроры, что вот это вот только судят и судят. Так вот, в дисфункциональных семьях мы говорили в прошлый раз. Значит, что недополучает такая семья и не дает своим детям? Потом они вырастают и тоже не дают своим же детям. Значит, первое – ощущение безопасности. Ребенок должен чувствовать, что ему хорошо с мамой, с папой. Ему хорошо в этой семье. И вот когда Андрей Курпатов, книга у него называется «Исправь свое детство», универсальное правило, как можно прошлое исправить, переосмыслить прошлое, вот, поделиться со своими детьми, о чем то, что мы не так делали в воспитании. Это надо молить Бога, чтобы была такая у нас трепетная минута, душевная открытость, когда мы можем просто побеседовать. Доченька, я не знала, как тебя воспитывать. Я думала, вот это, вот это. Оказалось, что тебе больно. Он говорит, да, мам, ничего, и так далее. Вот, примириться где-то, побеседовать. И найти, обратиться к психологу, к литературе какой-то, может быть, книжку пообсуждать. Но, повторяю, молиться. Сейчас я буду говорить о дисфункциональных семьях, и когда мама призрак, когда мама на работу, помните, как в той передаче говорила, в 7 утра, да-да-да, женщины на работу пошли. Вот, или на машинах поехали сейчас на работу, чтобы успеть вовремя в фирму, там, в офис, куда-то еще. А дети одни в это время. Просыпаются, в школу готовят. С одной стороны, хорошо приучаются к самостоятельному. Но если это самостоятельно, не сопряжена с ощущением пустоты и одиночества, что я не нужен. Для мамы работа главнее, чем я. А у меня сейчас у ребенка 7-летнего, например, горлышко болит. Началась простуда. Мама сказала, иди в школу, у вас контрольная скоро. Скоро сдавать ЕГЭ надо и так далее. Вот я немножко ситуацию рисую с позиции ребенка. Он ощущает, у него возникает ощущение, что для мамы работа важнее, а на нее готовится, на каточки покрасила, глазки и так далее. Но почему такая красивая дома не ходит? Почему такая раздраженная? Она может объяснять, что она работает, что ей очень тяжело и так далее. Но ребенку-то маму нужно такую красивую, не обязательно с маникюром, но вот такую добрую, душевную, мягкую, отзывчивую, понимаете? Вот. И возникает ощущение, что я не главный, я не ценный. Так вот, ощущение безопасности еще. Вот у нас как бы говорят, что... И вот мы читаем у Андрея Курпатова на 31-й странице. Книга называется «Исправь свое детство». «Мы те, кем мы стали, пытаясь удовлетворить свои базовые потребности». Вот первая потребность, мы с вами говорили, защита, и вторая – безопасности. Так вот, мы те, кто стали, пытаясь удовлетворить свои базовые потребности на этапе формирования своей личности. Если у нас не получится удовлетворить свои потребности защищенности, мы будем с завидной регулярностью испытывать чувство тревоги и мучиться от ощущения незащищенности. Кстати, я у женщин наблюдаю, вот верующих у нас, если это было, опять-таки, давайте с пониманием, состраданием относиться. Вот они перечисляют сейчас знамения конца света, какие там идут и так далее. Вот какие-то страшилки, они есть. Ну так там же там встреча с Богом будет. Я пришла уже, может, рассказывала недавно, пошла там к терапевтам. Говорю, ребята, выпишите мне уколы, чтобы не так колени болели. Они говорят, мы выписали вам. Но это результат будет через 5 лет. Я говорю, о, как хорошо. Балеринкой приду к Богу навстречу. Молодой парень говорит мне, терапевт, что ж вы так мрачно судите о жизни? Почему мрачно-то? Я же не о смерти, говорю, о встрече с Богом. Да что я еще буду полетная такая, как балеринка? Разве это плохо? Вот это вот каждый слышит то, что ему там где-то глубоко у него услышится, понимаете? Где заложен, там в подсознании может быть. До конца не роюсь, я не психоаналитик сам. У меня нет такого лазерного луча, чтобы я все высвечивала где-то, да, вот рентгеновского луча. Просто предполагаю, могу ошибаться. Так вот, если у нас не было чувства защищенности в детстве, то мы постоянно будем мучиться от ощущения незащищенности. Это может компенсироваться красивой одеждой. Это может компенсироваться потом красивой машиной. Будем меня шпыть, какой я. Машина должна быть дорогая или еще что-то еще. Это может быть человек стремится к карьере, чтобы была хорошая финансовая подушка. Это может быть человек на работе будет угодник, его будут эксплуатировать, чтобы потом он, ну я же правда хороший. Он будет, если молодой человек, он будет искать себе маму-любовницу, называется. Чтобы мама была, если может быть, разведенной с ребеночком. И так бывают такие браки. И он помладше, а она постарше. Потому что чувство незащищенности, недополучил своих витаминов любви. Все есть яд, и все есть лекарства, и свой срок. Вот ребенок должен получить, в общем, свою порцию любви до первых 5 лет жизни, особенно первый год жизни. Потом уже поздновато. Вот знаете, как запущенная невылеченная болезнь. Вот. Поэтому этот человек будет искать признание, чтобы его похвалили. Если это начальник, он за вас замучает. Чтобы постоянно ему дифирамбы пели какие-то, понимаете? Будет обижаться на любое, даже не критическое замечание, какое-то в сторону не так. Это если начальник. Ну, сотрудникам попроще, потому что мы от него не так зависим, понимаете? А от начальника это наша зарплата и карьера и так далее. Это дома он будет, чтобы постоянно хор там девушек пел ему, какой он красивый, папа у них или что-то еще. Ну, вот такая жажда признания, она немножко выматывает. А выматывают, я сама знаю, у меня муж такой был. Наш. Если бы мы хали бы с утра до вечера, он бы сидел довольный, как масло рама. То есть в свое время не получил той порции любви. Но так Господь делает. Ты, Наташка, получила свою порцию любви от родителей. Тебе встретится тот человек, который недополучил. Понимаете? Ничего, два горошка на ложку не попадается. Значит, кому-то больше Господь допускает внимания, заботы и родительского внимания, и чувства безопасности, кому-то меньше. Вот так они вместе и сходятся. Так вот, значит, повторяю. Если вот эти две базовые потребности не удовлетворяются, пишет Андрей Курпатов, если вам не предоставится возможность удовлетворить свою потребность в социальном успехе, то есть ты будешь, например, я немножко комментирую, хороший ученик, хорошая подруга, любимая девушка, хороший начинающий там врач, инженер и так далее, тебя оценивают. Если тебе не удалось эту потребность в социальном успехе, то мы будем пожизненно страдать от чувства неудовлетворенности собой и своей жизнью. Если же наша потребность в сексуальном удовлетворении встретит серьезные препятствия, я сейчас хочу сказать, сексуальное удовлетворение – это насыщение себя как женщина вообще, во всех социальных ролях. То есть я не лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, как у нас песенка. А вот та, помните, красавица, комсомолка, альпинистка, мать, подруга, любимая желанная женщина, прекрасный слушатель какой-то, хороший врач, хороший учитель, ну и так далее. То есть вот это репертуар социальный, где она физически привлекательная, модно одета, но у ней внутри достоинство. Она в этих интернализациях социальных ролей. Она усваивает весь репертуар социальных ролей своих. И мужчина тоже так же, понимаете? Тогда, то есть я говорю, что если недостаток сексуальности, вот именно женственности, я ссылаюсь на книгу и это Ирины Амалкиной «Пых», это начинается по психосоматике, ну, толстенная, читает там 900, почти 1000 страниц. А у нас сплошь и рядом это бывает, женщины. Заболевания репродуктивной системы, воспалительные процессы. У мужчин тоже ном, аденом, предстательной железы и так далее, и так далее. Нереализация своей мужественности в полной мере. Мы почему-то считаем, что это только гетерогенные отношения. Нет. Он и воин, он и защитник. Он чувствует уверенность, он может отбить любую опасность для своего дома, найти, если мужчина, отпарировать какое-то слово грубое найти, понимаете? То есть воин во всех отношениях. И женщина то же самое. Во всех социальных ролях. Нехватка женственной идет заболевание репродуктивной системы. Не буду сейчас перечислять. Обида на мужчин, на противоположный пол, затаенные обиды, которые бывают, и так далее. Так вот, поразмышляем немножечко, мои. От чего и как у меня происходит, а кто или иной. А мы бежим к врачам, это тоже надо. Но у нас уже вот этот паттерн поведения, модель поведения, реагирования на какую-то ситуацию, на человека, закрепилась. А тело уже кричит, вопит болезнь. Я так больше жить не могу. Так вот, если у нас не было чувства защищенности в детстве, удовлетворенность по социальной карьере, когда мы росли, наше воспитание, развитие как женщина, как мужчина во всем многообразии социальных ролей, то у нас чувство вины, вероятнее всего, станет нашим постоянным спутником. Нам не будут нравиться наши поступки, мы будем себя за них корить, мы будем мучиться угрызениями совести, таковы ставки. Теперь посмотрим, как наши родители ваши помогли нам сыграть эту достаточно жестокую игру. Так вот, ни в коем случае не упреки. А вот вы это сделали. Или там дочка будет, если вот это и это нет. Ни в коем случае. Есть великая, я сейчас уже говорила, у нас возможность. Я почитаю, у нас, у людей, которые вышли на пенсию. Я думаю, что это, в общем, аудитория такая, пенсионеры. Свободных женщин. Элегантного возраста, свободных, это вообще роскошь общения, роскошь размышления, потрясающий период жизни, когда где-то что-то будет покалывать и болеть. Это уже, это вторично. Вот, ни в коем случае никого не оскорблять, не предъявлять обвинения. Нас воспитывали так, родители каких воспитывали. Но пересмотреть и трансформироваться вот этого семейного неблагополучия, семейных каких-то маленьких несчастий, по возможности прервать или переосмыслить и своим внукам передать уже что-то другое, если у нас есть внуки уже. Я думаю, что те, кто меня слушает, у них тоже уже и внуки есть. Так вот, а что же происходит, мои лапоньки? А почему тогда у нас больницы-то переполнены больными, пожилыми людьми, которые жалуются, у них давление, потом этот... «Будь здоров» передача, там пока центральному каналу все прилипают к экрану. Там говорят, там какие таблетки, сколько и так далее, и так далее. Потом врачи говорят, что от давления у вас таблетку вы принимали вначале пол таблетки, потом не помогает, потом две, потом три и так далее. И все не помогает. А в чем причина? И вот я сейчас хочу вам сказать, что момент какой. Помните, мы говорили, что нет у нас интимного общения, а ведь это такая роскошь на самом деле. Когда я что-то рассказываю и могу плакать в это время, как мне было тяжело, и мой слушатель тоже может быть не рассказывать, и у меня уже слезки на колеске. Ведь помните стихотворение, дайте я повторю, Александра Дольского, потрясающе, это наш был уралец. Сейчас он в Санкт-Петербурге, бард, играет на гитаре, поет песни. «Когда тебе опять и пусто, и печально, в глазах покоя нет, а в мыслях высоты, ты вспомнишь, что в тебе нет боли изначально, только трения, мечты и суеты. И если так с тобой случится не однажды, то с каждым часом легче будет этот миг. Жестокие чувства, одиночество и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не привык. Досадно, если ты, надеясь на подспорье, в ответ не получил желанной со слезы, но в сотни раз страшней, когда, испив от горя, в чужую исповедь ты смотришь на часы. И если нет того, о чем мечтал вначале, и про высокий путь, гадания не правы, люби все то, что есть, и слезы, и печали, и труд обычный свой, и вздохи, и увы, и меры счастью нет, и смысла в обладании, все тихо сквозь тебя, как космос протечет. И оправдание жизни только в сострадании, в желании размышлять. Другое все не в счет. Так вот, возвращаясь, должна в нашу жизнь, в нашу церковь прийти мудрость, умение размышлять, находить причины. Нечего батюшек, с одной стороны, мучить пустыми, ну, ненужными порой задачами. Он нам должен сказать, какую молитву читать, и сколько раз, и какую, как земной поклон делать, когда его можно, а когда нельзя. А мы порой вот... Ищем батюшка как жилетку для плакания. Бывает так. Бывают такие батюшки, слава Богу, хорошо, но они эмоционально-то ведь выгорают. Они домой приходят никакие. Пожалейте батюшек. Поддержите их молитвой или чем-то еще. Подарком, добрым словом. Они тоже в этом нуждаются. Это донорская профессия. У них тоже есть синдром эмоционального выгорания. Когда идти на службу, вставать ранехонько, а сил нету. Он все себя отдал своим посомам, овцам. Вот. Поэтому вот такая у меня просьба небольшая. Имейте сострадание и жалость, любовь настоящую. Поддержите. Так вот, возвращаемся. Когда вот нет ощущения безопасности. Но мы же не помним, как мы были там в животике у мамы. Или мой ребенок не помнит, и я не помню. А тревога почему-то возникает, тревожно, по любому поводу, как осеновый листочек волнуется и так далее. И муж говорит, иди позвони директору, позвони там моему шефу, скажи, что у меня давление повысилось. Ну, чего ж ты сам не говоришь? У тебя лучше получится. Но боится он, хотя дом может быть героем дня, может быть, или что-то еще, перекладывает свои функции на кого-то. Вот. А чего-то происходит. Так вот, я читаю брошюрку, я уже зачитывала как-то. Она, мне кажется, очень знаменательна. Вот те вещи, которые пишет Игорь Поляков, священник, Санкт-Петербургским, и он пишет о том, что наша психика состоит, я уже говорила, от сознания и бессознательная часть. Сознание там, где мы можем проанализировать, вспомнить, сопоставить какие-то события, сделать вывод и так далее. А вот бессознание это самая глубокая, самая обширная часть этого айсберга, под которой, название которого психика. И вот все там лежит. И оттуда идут импульсы. И вот, к примеру, он пишет там. Книга называется «Вера, психика и здоровье». Священник Игорь Поляков. Страница 13. Представим такую ситуацию. Там спрашивают, значит, когда ребенку плохо в семье, его мало любят, мало ему уделяют внимания, у него нет ощущения безопасности. Особенно тогда, когда приходит домой пьяный папа. Или, может быть, очень строгая мама, которая все время ворчит и недовольна всем и вся. Хотя пришла с церкви. Может быть, и такое быть. Я слышала просто у знакомых. Пришла и всех покусала потом с воскресной службы. Этот жизненный опыт запоминается психикой, и на его основе формируется представление о самом себе, об окружающем мире и отношении этого мира к нему, к этому ребенку. Если окружающая семейная среда некомфортна, я повторяю, с точки психоэмоционального состояния, вот, некомфортно вызывает тревогу ребенка, то в психике может сложиться представление о самом себе как о плохом человеке, который заслуживает постоянных наказаний. Получение этих наказаний представляется совершенно естественным и заслуженным, потому что человек чувствует себя плохим. Его так научили относиться к себе в детстве. В этом случае человек будет организовывать свою жизнь в соответствии со своим глубинным, повторяю, в подсознании, которое находится, представление о самом себе как о плохом человеке. И в этом случае человек будет отказываться от благополучной семьи, интересной работы и хорошего здоровья, вовлекая себя в разнообразные заболевания и жизненные конфликты. Причем все это делается неосознанно, подчеркиваю, в соответствии с глубинным убеждением, что так правильно, потому что так было всегда с самого начала жизни. И у нас есть выражение «опять наступила на свои грабли». Пятый раз, там пятый, четвертый и так далее. Грабли надо убирать, надо работать. Ну как залезешь в подсознание? Как туда залезешь? А понимаете, есть такое базовое доверие к миру, я уже вам говорила. Если мы смотрим на людей, какие они все хорошие. И даже мы смотрим на тех нациков, которые сейчас вышли из Азова, которые пока не показывают, когда фашистских этих крестов, а в душе возникает нет злости, нет ярости благородной. Я про себя сейчас говорю. Думаю, неужели они это делали? Ведь они вроде хорошие кажутся. Вот если мы такие наивные немножко, как Иванушка дурачок на печи, у нас сформировано базовое доверие к миру. Мы были желанными детьми, и родители желали, чтобы мы родились. Если какие-то обстоятельства мешали, чтобы ребеночек вынашивался в психологически, эмоционально благоприятной обстановке, я уже говорила, эмоциональное здоровье ребенка зависит от эмоционального здоровья мамы, что по каждому поводу она не вибрирует. Вот. Ну, мы все мамы разные, будем так говорить. Так вот, базовое доверие или базовое недоверие. Если потом в семье ребенок растет, и там нет доверия, открытых отношений, понимания друг друга, то он говорит, я никому не доверяю. Он же с этой установкой подходит к людям. Его, конечно, тоже обманывают. Потому что вот какой у нас магнитик в душе, мы таких людей притягиваем. Если я все воры и так далее, то я могу притянуть вора, который меня очень хитро обманет потом. Ну, тут мне женщина как-то моя говорит, Наталья Федоровна, вот я продаю квартиру и чувствую, ну, в храме мы вчера были, она мне рассказывает, я продаю квартиру и чувствую, что вот риэлтор мной манипулирует, а я боюсь это сказать, что она меня обманывает. Я говорю, почему вы не сказали? Потому что мама запрещала, мама была очень жесткая, была злая собака, как она говорила, и она боялась сказать то, что она думает. Но, естественно, ее обманули, когда продавали. Договор не так заключили, все прочее. Поэтому вот надо преодолевать свой страх, который был в детстве, учиться этому. Потому что мы сами себя наказываем, стоим на одни и те же грабли, повторяю, который раз уже. И страдаем от этого. Так вот, бывает такой вариант. То есть это когда установка «я плохой» сформировалась. Это в подсознании. Это может быть в год какой-то момент. Это что-то еще и так далее. Ну, я могу сказать про своего близкого человека. Это мой супруг был, Когда он родился, мама нашлось заболевание. Целый год ее отправили в Баку, она лечилась в госпитале. То есть мальчик не услышал запаха материнского тела. Мама умерла. С мамой что-то случилось, ее нет. Воспитывала бабушка, воспитала, понимаете? Поэтому, когда я приходила поздно домой или дочка, возникало паническое состояние, хотя это офицер боевой и так далее. Потому что он реагировал маленьким ребенком. А лукавый дергает. Наверное, убили. Наверное, там изнасиловали. Наверное, куски разрезали. И так далее, и так далее. А навыка не было борьбы с этими. Некрещенный был. С помыслами, понимаете? Адреналина много, тревоги много и так далее. Прихожу, и начинается потом претензии ко мне. Понимаете? Это потом, что называется, дошла, доперла своими мозгами. Вот поэтому мы должны очень бережно и узнавать, что у нас их близких людей, какие есть слабые звенья, чтобы не реагировать потом скандалом, криком, слезами, упреками на то, что нам как-то близкий человек говорит, может быть, даже не совсем справедливо к нам, но там душа его плачет, потому что было когда-то больно маленькому ребенку, и сейчас было больно, когда мы задерживались и приходили чуть позже положенного времени домой. Бывает другой вариант, я говорю, подсознание, под бессознание говорю. Когда ребенок возвращается в детстве, а мама была недоступна. Она все время работала, была занята или была погружена отношениями с мужем. Муж, может быть, гулящий был, может быть, пьющий был, может, просто эмоционально недоступный и не давал ей знаков внимания, что она интересная для него женщина, самая любимая, самая желанная, самая красивая. А нам, женщинам, это надо. Мы же ушками слышим, понимаете, чтобы нам комплименты-то говорили эти, не захваливали, а просто показали нашу ценность. Вот если же ребенок растет в такой семье, то во время болезни, значит, и вот он заболел. Единственная возможность получить от мамы любви и посочувствия – это стать, это быть больным. И во время болезни ребенок получает от мамы то, чего ему постоянно не хватало – любовь и заботу. А как же это сказывается во взрослом-то состоянии? Так вот, это закрепляется такая модель поведения – то есть, главное, в психике закрепляется механизм получения любви и заботы окружающих. Для этого надо заболеть. И чем сильнее, тем лучше, тем больше ты получишь любви и заботы. Такой человек, став взрослым, стремится повторять уже проверенные, хорошо отработанные в детстве приемы получения самого главного – любви и заботы. Поскольку любви и заботы, как правило, нам всегда не хватает, то такой человек постоянно будет хворать в надежде на получение любви. И в этом случае избавление от болезни придет в сознание, пересмотрение своей главной жизненной стратегии, сформированной еще в детстве. Стратегии получения любви и награду за болезни. А давайте посмотрим на больницу, там где сидят пожилые люди. Выходят и говорят, ну вот, даже доброго слова не сказал. Я такая больная. Может быть, вот это как раз еще. От того, что они получили. Вот и сейчас болеют, да-да-да, мои хорошие. И давление, и все прочее. У них возникает и так далее. Итак, мои хорошие, до следующей встречи. Я об этом сейчас, в следующей встрече вам расскажу поподробнее. Не как врач, а как психолог. А о том, когда какие-то у нас складывали в детстве такие корючечки, такие модели, которые закладывали основу вот таким заболеванием. Психологическую, подчеркиваю, психологическую основу таким заболеванием. Ну, всего доброго, храни вас Господь. И желаю вам мудрости, умения размышлять, и всего доброго.